Я уже несколько лет очень хотела попробовать, в принципе, себя на байдарках. Когда была первый раз на труслете, когда их ввели, я напрашивалась в компаньоны, но меня не взяли. Сказали, что поедут более опытные люди. Потом предприятие проводило там встречу тоже на грибном канале. Катались ребята на байдарках, но меня тогда не было в городе. Меня тоже это очень расстроило. И сейчас, наконец-то, у меня получилось попробовать себя. И это были невероятные эмоции.
А что, если попробовать? А что, если попробовать то, чего никогда раньше не делал? Сесть на велосипед тандем, разбить лагерь, развести костер, впервые взять в руки весло и выйти на воду в байдарке. На первый взгляд, обычное туристическое приключение. Но для кого-то это еще и возможность поверить в себя. Насколько далеко ты готов выйти за пределы привычного? В августе на озере близ деревни Яглевичи, что в Ивацевичском районе, собрались молодые люди с нарушением зрения из разных регионов Брестской области. Они приехали на озеро на велосипедах, по пути посетили местные достопримечательности, приготовили еду у костра и впервые попробовали управлять байдарками. Брестская областная организация «Белтис» провела молодежный турслет. Слет объединил молодых людей из 5 районов области. Тех, кто за дружбу, самостоятельность и желание открывать для себя новое. Говорит заместитель председателя Брестской областной организации Алина Вальчук.
Родилась идея Брестского областного молодежного турслета на форуме, к которому мы ездили в Минск на молодежном форуме.
Почему вы выбрали именно такой формат? Велосипеды, тандемы и байдарки.
Счастливое стечение обстоятельств. Позвонил вот Иван Коленник. Вот сказал, что вот у него есть друг, который занимается байдарками, вот, и может нам предоставить байдарки, помочь с байдарками, что вот он проинструктирует вот плавание на байдарках, и мы решили вот попробовать там. А там у них еще есть клуб по тандемам. Вот, и решили совместить два мероприятия в одно.
Много ли времени заняла подготовка к слету? И что в организации такого мероприятия было самым сложным?
Времени вот нам заняло это немного. Благодарим нашего руководителя, что выделил деньги нам на проведение этого мероприятия, Андрея Левицкого. А самое сложное, ну вот как всегда, собрать народ. Потому что некоторым было страшно тандемы, некоторые байдарки, некоторые вообще страшно было там куда-то там выезжать. Продумать все нюансы, если там, например, что-то не получится у кого-то на тандемах, например, ехать, чтобы сзади ехала машина, которая может забрать людей.
Сколько людей участвовало в слете?
Вообще было задействовано около 30 человек. Это вместе с сопровождающими волонтерами.
А были ли среди участников люди, которые впервые участвовали в подобных мероприятиях?
На тандемах у нас много кто катался, а вот на байдарках вообще только единицы. У нас на байдарках вот плавали Уваров Дима и Ягубов Евгений, а для всех остальных это был вот первый опыт.
Были ли у вас ситуации, когда что-то пошло не так, не по плану, и как приходилось выходить из положения?
У нас было 7 тандемов, но у нас еще были как бы и простые велосипеды. Валах Вячеслав ехал на трехколесном велосипеде, и еще несколько ребят вот поддерживали нас, ехали на простых велосипедах. Ну вот и да, девочка переоценила свои силы, она остановилась, мы ее забрали в бус, а велосипед положили на прицеп и поехали дальше.
А что лично для вас, как главного организатора, было самым напряженным в организации этого мероприятия?
Собрать людей. Люди с опаской относятся к таким мероприятиям, тем более достаточно активное было мероприятие. Мы ставили цель активизировать нашу молодежь, потому что вроде смотришь на списки, вроде она есть. Но молодежь, вот в отличие от такого зрелого поколения, кто-то занят, у кого-то уже все распланировано. Наш турслет, он планировался на 2 дня. Вот из-за того, что вот на ночь практически вот тоже никто не хотел особо оставаться, поэтому мы вот сократили на один день. По итогу понравилось всем. И по итогу уже все кричали, там, а чего не два дня, давайте на два дня. Думаю, что после этого мероприятия мы заинтересуем людей, чтобы они более открыто шли, и доверяли нам. В следующем году нам уже будут больше доверять, и мы проведем мероприятие на два дня.
На плечи представителя Брестской областной организации в Ивацевичах и районе Ивана Коленника легли главные заботы по организации мероприятия. Первый вопрос к нему. Почему для хождения на байдарках выбрали Иглевичское озеро?
Потому что здесь в первую очередь можно было обеспечить безопасность. Здесь есть пункт освод. Присутствовали на сплаве спасатели вместе с инструктором Бричиком Валерием Дмитриевичем, которые контролировали безопасный сплав. Мы еще имели возможность посетить Иглевицкий храм и поклонный камень веры, который был установлен в честь 500-летия Жировицкой иконы Божией Матери у нас в Иглевичах. Он такой вот интересный камень, он 28 тонн весит, его измерили, по объему специально, такая программа, и его практически до килограмма его определили вес. Он освящен, освящал архиепископ наш, Пинский Лунинецкий, этот камень. И почему еще Иглевицкий? Мы с Бричиковым Валерием Дмитриевичем проехали этот маршрут с ним заранее, посмотрели, как будет двигаться наша колонна, группа. Посмотрели саму дорогу, само место, где будем располагаться. Его согласовали, с освод заранее. И там было место для размещения безопасного сплава байдарок в водоем. Непосредственно в день велопробега и сплава все прошло уверенно и надежно все.
Еще был ведь велопробег. Как это организовывалось? Было сопровождение. Это была такая серьезная акция на самом деле. Какие это были согласования с органами власти, с правоохранительными органами? Расскажите об этом.
Наш велопробег и турслет согласовали с отделом идеологии райисполкома и с начальником ГАИ. Были написаны письма, согласованность в этих мероприятиях. Очень хорошие отношения с руководством на всех уровнях. Хорошего мнения о нас помнят, уважают и всегда идут навстречу. Был выделен экипаж сопровождения, который нас сопровождал до деревни Иглевичи, а уже по самой деревне, по проселочной дороге мы уже там двигались самостоятельно. Там очень-очень малое движение, практически там автомобильного транспорта не было, и мы уже там самостоятельно. Весь маршрут 12 километров. Эти 12 километров наши товарищи, они проехали где-то за 37 минут. В таком в спокойном ритме ехали, можно сказать, и не быстро, и не медленно. Скорость была такая средняя. А уже когда мероприятие закончилось, то по звонку с работниками инспекции мы согласовали время, они подъехали и обратно безопасно сопроводили нас в город. Впереди у нас ехала машина автоинспекции с мигалкой, где нужно, преградило встречным движением машинам, чтобы мы безопасно могли этот перекресток пересечь. Где-то расстояние от велосипеда было 3-5 метров максимум, то мы практически больших проблем участникам дорожного движения не составляли. Сзади мы договорились, у нас есть на учете инвалид по общему заболеванию Житкевич Игорь Леонидович. И вот он на своей личной машине с прицепом сопровождал нас на всякий случай, если вдруг что-то случится с участником нашего велопробега, заберет этот велосипед, а участник уже перейдет в микроавтобус.
Запах костра, уха, наверное, или шашлык, чай в котле. Как участники справлялись с бытовыми походными задачами?
Хоть были участники с многих районов, но мы были единой командой. Ну, знаем друг друга. Кто мог устанавливать палатки, устанавливал. Кто мог там, значит, поддерживал, подавал колышки. Кто-то занимался розжигом, готовил обед. Наши женщины быстренько создали такой уют и накрыли стол. Ну, очень прошло все так вот, как будто мы очень-очень уже, как бы сказать, друг друга знаем, и как будто это у нас уже не первое мероприятие. Такие единомышленники. Никому не надо было там напоминать, просить, что вот давайте быстренько там занесем байдарки к озеру, спустим. Все активно участвовали во всем.
Ваш слет начался с посещения поклонного камня веры и храма святого Георгия Победоносца, так?
Поклонный камень, он установлен в самой деревне, на перекрестке дорог, он освящен. Есть место, где оставить велосипеды. Незрячие люди, значит, этот камень потрогали руками, как бы обошли его даже по кругу. Мы там возле него сфотографировались. От этого камня двинулись к храму Георгия Победоносца, где рассказали историю храма и его строительства. Я немножко хочу рассказать о отце Виталии. Это священник, который заработал очень хорошую репутацию в нашем районе, который вот этот храм построил, который вот к нему едут люди с других районов на службы. Очень интересный сам храм. У него очень много цветов. Есть фонтан на территории прихода. Есть ковчег, можно сказать, как интернет-кафе, где идут чтения Библии, ну вот такие вот христианские беседы, встречи. Там готовится чай, травяные коктейли. Ну и оно построено в форме ковчега, это кафе. У него сад очень красивый, хороший. Он всегда каждый год, как бы, когда у него там урожай, он этими фруктами делится с нами, дает бесплатно, все привозит, доставка. Потом мы их распределяем среди членов Белтиз. И у него есть еще миссионерская деятельность. Деревня есть Бобровичи, это Бобровичское озеро. Там было 4 деревни. Бобровичи, Вяда, Красница, Тупичицы. Во время войны они были сожжены. И из этих 4 деревень только Бобровичи восстановились. А вот 3 деревни, Вяда, Красница и Тупичицы, они не восстановились. Они были полностью сожжены. И вот в этой деревне он построил часовню и миссионерский центр, где вот могут приехать родители с инвалидами, с детьми-инвалидами. Ну, просто инвалид может приехать как на реабилитацию.
Насколько важна поддержка таких инициатив на районном уровне?
Я являюсь работником территориального центра. Первые положительные отзывы я получил от директора центра и работников территориального центра. Все рады за нас, даже ставят нас в пример, что вот не сидим просто на месте, не требуем, а участвуем, живем активно, несмотря на жизненные трудности, улыбаемся. Когда проходит велопробег, всегда есть понимание и хорошие отзывы от других участников дорожного движения. Кто-то поприветствует нас вот сигналом автомобильным, кто-то крикнет «молодцы». Всегда это проходит в хорошем таком позитивном направлении. Особенно радуются дети, школьники. Они всегда рады видеть такие большие велосипеды.
Говорят участники слета Кристина Кузьмицкая, Леонид Козинский и Наталья Пискун. Когда вы впервые услышали о туристическом слете молодежном, что вас заинтересовало и почему решили поехать?
Впервые про это мы сказали еще на молодежном форуме, когда составляли план мероприятий на ближайшие 2 года, которые сможет Брестская областная организация «Белтис» организовать самостоятельно. Когда Алина позвонила и предложила, то я, в принципе, не думая, согласилась, тем более это другой город. А когда там прозвучали слова, что будут байдарки, то я готова была выезжать уже сейчас.
Каким было ваше самое первое впечатление, когда приехали на место?
К озеру мы ехали на тандемах. То есть у нас турслет, по сути, начался еще с самих Ивацевич. Была вот эта спортивная поездка всей группой, с сопровождением ГАИ, когда по городу едешь, все на тебя смотрят, нам даже руками махали, сигналили машины, поддерживали. А на озере природа, тишина, хорошая компания. И хотелось сразу вот что-то делать, куда-то бежать, плыть, чтобы свою энергию выплеснуть.
Байдарки, вам это знакомо было?
Я уже несколько лет очень хотела попробовать, в принципе, себя на байдарках. Когда была первый раз на турслете, когда их ввели, я напрашивалась в компаньоны, но меня не взяли. Сказали, что поедут более опытные люди. Потом предприятие проводило там встречу тоже на грибном канале. Катались ребята на байдарках, но меня тогда не было в городе. Меня тоже это очень расстроило. И сейчас, наконец-то, у меня получилось попробовать себя. Меня Женя Ягубов учил, как правильно весло держать, как управлять, тормозить и все остальное. И это были невероятные эмоции, конечно. Особенно, когда самостоятельно разгоняешь лодку до такого состояния, когда руку прям выкручивает вместе с веслом.
Страха не было?
Нет, вообще никакого. Я хорошо плаваю, я доверяю Жене. Он работает на вертексе в Бресте. У него 3-я группа, он пловец, до этого играл в шоу-даун. То есть он, в принципе, такая спортивная личность, на велосипедах катается. Ну и, в принципе, с нами был спасатель на воде. То есть даже если чтобы что-то и случилось бы, то все можно было ликвидировать. Спасательные круги были, привезли байдарки, весла вот эти правильные.
А вот если попросить вас описать слет не словами, а звуками и ощущениями, что вспоминается прежде всего?
Песни на колонках, когда мы ехали на тандемах, у нас впереди ехала колонка, и мы там несколькими велосипедами пели известные песни. Треск костра, когда ребята жарили шашлык. Шум воды, когда входит весло в озеро. По ощущениям, мне кажется, вот легкость, свобода, восторг. И потом такая немножко усталость, но в то же время счастье от того, что у тебя все получилось, и ты получил столько положительных эмоций.
Был ли момент, когда вы подумали, вот ради этого стоило приехать сюда?
Определенно. Так я ради байдарок туда и ехала. И наконец-то вот эта мечта исполнилась, поэтому я на 100% так думала и в моменте, и после, и когда рассказывала друзьям, товарищам про свою поездку. На качественной машине, когда едешь, ты не чувствуешь скорости. Так и здесь, когда ты разгоняешься на воде, ты этого не чувствуешь, а чувствуешь только по силе сопротивления воды, вот когда весло входит в воду. И иногда Женя так разгонял лодку, что я не могла сама грести, у меня просто весло выбивало из рук. Но настолько сильно было вот это сопротивление течения.
Хорошо. А что оказалось совсем не таким, как вы представляли до поездки?
Разве что погода. Ну и, в принципе, мы не знали, что будут промежуточные остановки между вот Ивацевичем и озером. А мы заезжали там к храму, к камню с крестом, нам рассказывали историю. Это было неожиданно и приятно. Ну и, в принципе, неожиданно была реакция людей, которые были вокруг, ну, то есть обычных жителей Ивацевич, когда нам там сигналили, махали, что-то кричали, когда мы с этой колонкой ехали, останавливались на пешеходном, с нами тоже вместе пели с тротуара. Ну, это было очень забавно.
А вот на слете ведь люди тесно, скажем так, общаются достаточно, не так, как в обычной обстановке. С кем вы познакомились, может быть?
Ну, по большей части я знала всех. Единственное, что познакомилась с Татьяной Потоцкой, это сестра Светланы Избранович. Она у нас тоже была лидером и на велотандемах, и в байдарках. И она очень такой открытый человек, активный человек. Казалось, что она вездесущая, потому что успевала там и за столом помочь что-то нарезать и свозить там человека на байдарках и прийти еще с нами попеть, потанцевать. Такая активная женщина. Она вот с Юлей Василюк была лидером и говорила, что очень они сошлись, ну, по скорости, им было очень комфортно там по разговорам. То есть человек прямо сразу вписался в нашу тусовку, и, надеюсь, ей тоже было так же хорошо, как и нам с ней.
А, может быть, кто-то вам показался из ваших знакомых с другой какой-то стороны, о которой вы даже и не подозревали, что такая черта характера у этого человека есть?
С Леонидом вот мы хоть и были знакомы, ну так, иногда общались, пересекались где-то, но здесь на Труслёте больше познакомились, опять же, научились чувствовать друг друга на велосипеде, потому что поначалу это было очень сложно. Ну, я давно на велосипедах не каталась, но и, в принципе, он лидером впервые был. Поэтому вот этот момент подстройки, пока договорились, пока почувствовали друг друга, да, потом уже тоже на байдарках он говорит, что не умею плавать, но пойду обязательно. И когда он вышел, вот его эмоции, вот Леонид открылся с другой стороны, да. Ну, просто потому, что больше стали общаться и в каких-то моментах вот впервые его увидела. Настоящие эмоции, то есть не то, что мы обычно демонстрируем, да, ну, где-то закрытые, где-то там маски, вот это привычное поведение, а здесь, когда тебя захлестывают эмоции, ты не можешь быть таким же, как всегда, потому что это все прорывается, оно настоящее, и вот это более ценное, конечно.
А быстро ли возникает ощущение, что все здесь – это одна команда?
На озере, конечно, это очень чувствовалось, когда не говорили там, что кому делать, а они просто все знали, что кому делать. Ну, то есть мальчики занимались костром, девочки столом, там часть людей пошла сразу байдарки опускать на воду. То есть не было такого, чтобы кто-то бесполезно там шатался где-то или мешался, ну, или еще что-то такое. И потом, когда мы ехали уже обратно на тандемах, опять же, была вот эта общность, команда. Когда мы ехали, я говорю, все пели, у нас все по струночке уже ехали, без всяких отступлений от правильного поведения на дороге, так сказать. То есть уже ехал, и ты чувствовал себя вот единым организмом.
Был ли какой-нибудь смешной или курьезный случай, может быть, который стал вашей личной историей этого слета?
Мы когда ехали с Леней, ну еще когда пытались подстроиться друг под друга, вот опять же на низкой скорости, он говорит, я не понимаю, почему все еле крутят педали, но нас обгоняют. И мы пытались ускориться, там что-то такое. А потом, ну, в моменте я как-то отвлеклась, наверное. Он сначала затормозил, а потом быстро начал крутить педали, и они у меня из-под ног убежали. Просто я кричу, стой, подожди, я потерялась. И мы тогда уже, ну, останавливались я. Нам потом руководитель подъехал, переключил скорость, и мы как втопили, я говорю, господи, так оказывается, это можно делать с удовольствием, ехать и скорость набирать, и не так, ну, запариваться с этим движением.
А так, крутишь-крутишь и на месте, да?
Ну.
А что для вас важнее в таких вот мероприятиях?
Просто для удовольствия, для того, чтобы развеяться, встретиться физически, усилиться, ну и, в принципе, отдохнуть и пообщаться.
Ну, я думаю, что вот вопрос такой, может быть, даже излишний. А если бы вам сейчас предложили снова собрать рюкзак и отправиться на следующий слет, вы бы поехали?
Да, конечно. Полчаса, и я уже в пути. Когда ты находишься в моменте, когда рядом есть люди, которые готовы тебя поддержать, когда рядом такие же люди делают то же самое, и они кайфуют от того, что происходит, это невероятные эмоции. Просто для того, чтобы разнообразить свою жизнь, получить новый опыт, оно того стоит.
Ну и попрошу вас просто закончить фразу. Туристический слет для меня – это…
Круто.
Что было главным, может быть, испытанием для вас на этом туристическом слете?
Ну, главным испытанием для меня, может быть, если вот углубляться именно в велосипеды, то разобраться с управлением скоростей велосипеда, потому что мой велосипед был неправильно настроен вначале, и пришлось слишком часто крутить педали. И было сложно ехать с той же скоростью, как все остальные. Самая низкая передача была включена. Там должна быть более высокая, чтобы было легче крутить.
Удивительно, что байдарки вас как бы так не задели, да. А все-таки главным вы называете испытанием велосипеды.
Ну, на байдарках было проще. Там главное было разобраться, как правильно расположить весло в трехмерном пространстве, чтобы движения веслом были наиболее эффективными для движения байдарки по воде.
Где было больше адреналина?
Адреналина больше всего было на велосипедах, когда поворачивали на высокой скорости. Вот тогда было вообще слишком много адреналина, чтобы с таким риском, чтобы вписаться в поворот и не съехать с дороги.
На тандеме, как я понимаю, нужно постоянно синхронизировать свои движения со своей партнершей, да, в данном случае Кристина с вами ехала. А как это происходит в байдарке?
На байдарке тоже важно синхронизировать, причем вообще байдарка и тандем, они очень совпадают по своей специфике синхронизации. В обоих случаях подстраивать движение должен тот, кто сзади.
А что важнее в таком вот путешествии? Физическая сила или умение работать в паре?
Я думаю, важнее концентрация внимания на дороге. Правильно смотреть, когда впереди едущий велосипед останавливается, чтобы успеть затормозить. Тоже вовремя, чтобы правильно в нужное место поставить велосипед, чтобы правильно свернуть где-то на каком-то участке пути. Вот это, я думаю, самое главное. Вот внимательность и концентрация внимания.
Ехала колонна. Да, действительно, это специфика такого движения. И в этой связи, а были ли ситуации, когда команда должна была буквально спасать положение? То есть кто-то замешкался, кто-то несинхронно повернул, не затормозил вовремя?
Была еще такая ситуация интересная, когда на обратном пути ехали. Дул сильный ветер, порывы ветра были сильные. И, ну, это, скорее всего, невозможно было предусмотреть. В один момент, когда ехали обратно, подул сильный ветер, и у двоих человек кепки слетели. И пришлось им останавливаться. Для них главное было так остановиться, чтобы никто в них резко не въехал. Ну, тоже не наехать на них. Мы замедлились, и все нормально было. Там они быстро сели и тоже поехали дальше.
Вот когда вы ехали по трассе, и вообще, когда вот решились на поездку на тандемах, у вас не было опасения, что это небезопасно? Ведь на велосипедах слабовидящие и незрячие люди. Или у вас была полная уверенность, что это безопасно?
С учетом того, что я ехал на тандеме вообще впервые в жизни, да, вначале было волнение. Когда только приехали мы в Ивацевичи, то специально проводили обучение, специально делали заезд там вокруг, поблизости, чтобы те, у кого нет опыта, чтобы попробовали поездить. Сначала я один проехался, потом вместе с Кристиной проехались. И уже вот когда проехались вот так вот и поняли, что справимся, поехали с такой уверенностью. Если бы такой предварительной подготовки не было, то было бы сложнее, да.
Такие мероприятия хорошо объединяют людей, вот.
Да, есть такое влияние, есть такая роль в сближении людей однозначно. Люди общаются между собой, лучше узнают друг друга. Несмотря на то, что уже и так знакомы, все равно в таких ситуациях, например, если какие-то неожиданные ситуации могли бы быть. Да.
А что лично для вас оказалось самым главным результатом вот этого туристического слета?
Самое значительное то, что я пополнил свой жизненный опыт тем, что впервые в жизни, в возрасте 36 лет уже впервые проехался на тандемах и вдобавок к этому впервые поплавал на байдарке.
Что вы поняли о себе после этой поездки, турслета? чего раньше не знали или не замечали?
Перед тем, как участвовать в велопробеге, у меня было больше неуверенности, чем тогда, когда я уже ехал, уже был в процессе. У меня было такое ожидание, что, может быть, я могу и не справиться с этим. И вот для меня было такое интересное открытие, что уровень уверенности и неуверенности – это не постоянное в моем характере. Ну, в байдарках то же самое. В байдарках мне казалось, что у меня не получится, но там достаточно легко оказалось. Практика может сложиться таким образом, что эта неуверенность, которая могла бы быть раньше, она была неактуальной. То есть, ну, в реальности все не так сложно, как могло бы показаться.
Ну, иными словами, не стоит переживать о том, чего не знаешь, по сути дела, да?
Да, да.
Для вас что значит слово «туризм»? Предложили поехать и поехали, или вы все-таки имеете какой-то опыт подобных тусовок, скажем, по-молодежному?
Да, имею опыт. Начиная со школы меня это интересовало. Вот посещала туристический кружок, потом позже уже с классом ходили в пешие походы, то есть уже был интерес к этому. А на данном этапе жизни это, наверное, в первую очередь общение, хорошая возможность встретить старых знакомых, познакомиться с новыми людьми, принять участие, поактивничать, что-то новое для себя открыть. Первый раз попробовала поплавать на байдарке. Это для меня очень интересный опыт, понравилось. Сложностей особо не испытала, только интерес. И хочется пробовать еще и научиться.
А не было такого, что вы говорили сами себе, не знаю, получится ли у меня, стоит ли пробовать?
Нет, мне всегда вначале я пробую, а дальше выводы делаю. Я больше переживала за тех, кто еще ни разу не пробовал. Это, наверное, было, скорее всего, какое-то волнение за других своих друзей. Вот, потому что там со мной были девочки, которые еще ни разу даже на тандемах не катались. Тоже волновалась, чтобы нигде никто не грохнулся, чтобы все было в порядке.
Был момент, когда вы сами себя удивили?
Когда у меня опять-таки на той же байдарке немного получалось. Для меня это было удивительно. Мне казалось, со стороны, что это гораздо сложнее, а тут как бы вроде бы и неплохо.
Ведь вы не только плавали на байдарках, но еще и на тандемах ехали. Насколько здесь приходится рассчитывать на помощь других участников?
Весь наш велопробег прошел безопасно. Сплоченность в команде, так как учитывая, что там два человека передвигаются на велотандеме, все равно какая-то коллективная работа. Когда человек незрячий прислушивается к зрячему, тогда получается какой-то дуэт и действительно выходит. Люди сели и поехали, даже с первого раза. Вот многие, кто даже не пытался, ни разу в жизни не испытывал еще этого. Вот. С первого раза выходила, я вот в первую очередь считаю, что люди друг друга слышат, понимают, и все получается в итоге.
Какие навыки особенно нужны туристу, на ваш взгляд? Вот все-таки у вас некий есть опыт уже, да? И что основное?
Ну, для меня, если честно, большую роль играет юмор. Когда человек может в любой ситуации ее так перекрутить, что даже какой-нибудь и не сильно приятной, но относиться ко всему с юмором и по жизни. Это очень, я считаю, облегчает жизнь человека. Для зрячих людей, особенно которые не сталкивались с людьми с остатком или вообще полностью незрячими, многие моменты кажутся просто чудом, что вот они действительно не просто сели и сидят, а что-то делают, да еще и как это делают. У нас незрячие люди могут и дрова рубать, и многое другое, что зрячие только глазами хлопают и удивляются этому. Как девочки многие с остатком и вообще без остатка зрения накрывали стол. Это вот настолько, у меня еще остаток зрения есть, но я как раз со стороны это поднаблюдала. Настолько это здоровски вообще. И мне кажется, многие даже и зрячие посмотрели бы на это не только с интересом, но даже и завистью, насколько они все такие сплоченные и дружные. Вот, это было очень здорово.
После этого слета, может быть, возникли какие-то идеи новые?
Ой, идеи предостаточно, если честно. Новые попробовать, да, всегда только за, всегда это интересно, новые эмоции, новые впечатления. Да хоть с парашюта прыгнуть, это уже был очень интересный опыт. Но по поводу даже и сплава, да, опять-таки говорю, это живое общение, тоже было бы здоровски, конечно. У нас много таких активных людей, которые с удовольствием, с огромным удовольствием приняли бы участие в любом мероприятии. Я считаю, что, и всегда об этом говорю, что мы живем жизнь один раз, это не черновик. Поэтому, в принципе, попробовать нужно все. Себя в любой ситуации, в любом каком-то действии. Это очень здорово, поэтому я всегда только настраиваю всех своих вот и друзей, с кем работаю, только на позитив, жизнь проживаешь, вся бытовуха, все какие-то финансовые вопросы, это все посредственное, на мой взгляд, а какие-то эмоции пережитые, это все-таки остается с тобой по жизни. Нужно пробовать, нужно действовать, нужно какие-то искать новые знакомства, это всегда здорово.
Слово Валерию Бричикову. Этот человек учил белтизовцев азам хождения на байдарках и, конечно же, обеспечивал безопасность на воде.
Это было хождение, такое первое, можно сказать, пробное хождение на байдарках по озеру, в условиях озера. Большинство абсолютно, кроме двух участников, вообще не имели опыта даже как садиться в байдарку и, естественно, выполнять другие действия. Поэтому, конечно, этому сразу уделялось большое внимание. Четко первое, что всегда на первом месте еще всегда начинается, это безопасность. Безопасность для жизни, для здоровья. Поэтому я объяснил им, как себя вести правильно, спокойно, без суеты, не делать резких движений в байдарке. Как правильно сесть. Опорная нога на земле, вторая нога идет в байдарку, потом идет приседание, и затем уже только нога помещается в лодку. Естественно, перед тем, как в байдарку сесть, а посадка осуществляется на такой мелкой воде, где воды примерно выше щиколотки, ну, скажем так, на босую ногу, как правило. Но перед этим, прежде чем войти, конечно же, это одеть на участника спасательный жилет. Без него вообще нельзя в лодку садиться. Безусловно, одевали спас-жилеты. Каждый спас-жилет регулировали под каждую фигуру телосложения. Жилеты, они в этом плане универсальны. Дальше уже потихоньку осуществлялось движение. Я уже упомянул Диму и Женю. Они были очень хорошими помощниками, потому что они садились вместе с теми, кто в первый раз, и уже тоже могли что-то объяснять. С этого малого осуществлялось вот такое первое хождение, первый первоначальный опыт. Тем более, безусловно, здесь это все очевидно, что люди незрячие практически, поэтому здесь надо было действовать словом, то есть как-то ориентировать, как, что показывать, объяснять, даже не показывать, а именно объяснять словом, чтобы они выполняли вот такие первые правильные движения.
Это были вот байдарки-двойки?
Да, это были байдарки-двойки. Впереди на первом месте матрос, а на втором месте сзади сидит капитан. Капитан управляет лодкой, а уже матрос больше гребет и слушает то, что говорит капитан. Поэтому на местах капитана вот были те, что уже имели опыт хождения.
Насколько сложно научить грести человека, который не видит направления движения?
Кто-то быстро сразу схватывал. Они на уровне ощущения. Они, тем более здесь еще какая была ситуация? Что весла у нас перпендикулярным расположением лопастей по отношению друг к другу на 180 градусов. Перпендикулярно это, вот, значит, это 90 градусов. Так? Поэтому здесь специфика работы с таким веслом – это осуществление доворота. Доворота. От одного грибка с переходом на второй грибок. Поэтому здесь, скажем, не то, что это не сложность, это дело вот первых движений. И, как правило, первое движение, первые метры, а уж не говоря про километр или километры, и человек сразу, в принципе, осваивается. Ничего сложного нет. И он сам это ловит. Ну, а что касается вот в данном случае вот незрячих, им просто чуть-чуть больше времени надо на объяснение. Объяснить. Они на ощупь ощущают перпендикулярность первоначально. Вот, и потом начинают к ней потихоньку привыкать. Здесь слово и движение на ощупь, ну а дальше уже включаются другие механизмы. В голове и вместе вот эта моторика соединяется. И, в принципе, незрячим людям это все под силу. Не было ни одного, чтобы кто-то вот так вообще это не усвоил. Кто-то чуть быстрее, кто-то чуть медленнее. С незрячим, безусловно, капитан должен быть зрячим. Поэтому он управляет, он какой-то, если надо повернуть, например, я, что он говорил в таких случаях, если надо развернуться, вот мы подошли к одному берегу, надо развернуться и идти в обратную сторону. Я говорю, сушим весла. Матрос сушит весла, это он, значит, поднимает весло над водой и держит его. А капитан осуществляет разворот. И дальше уже говорит, все, подключаемся, все вместе. Раз, на счет, включение счета. Действуем раз, слева, доворот право. Раз, два. То есть подключается и счет. И таким образом задается определенная, неторопливая, спокойная амплитуда. Немаловажно было, что вот сесть, ощутить равновесие в байдарках. Да, они не спортивные байдарки, это туристические, но они такие достаточно изящные, то есть на них, в них тоже надо почувствовать равновесие. Поэтому недопускание, вот я уже еще раз повторюсь, резких движений таких, резких наклонов, вот. Особенно это на первом этапе. Может возникнуть ситуация, у меня такая была ситуация даже со мной, когда потеря равновесия происходит из-за разного действия матроса и капитана. То есть если кто-то из участников или матроса сделал крен по каким-то причинам, как у меня был случай, я уходил от ветки, шел по реке и пытался, уйдя, ветка вцепилась мне в тельняшку, и уходя от этой ветки, вместо того, чтобы ее, может, просто рукой, я начал наклоняться, и в это время матрос заколебался, и мы перевернулись. Но байдарка не перевернула, она встала на место, а мы вывалились. И байдарка зачерпнула воду. Вот такие моменты могут быть, когда один из участников по какой-то причине, вот как у меня было, нарушил равновесие. А второй участник начинает тоже ловить движение, и вот в эти моменты можно, как говорится, кульнуться. Кульнуться.
А оказавшись в воде, как надо себя вести?
Жилеты. Во-первых, здесь вот тут и начинается работа жилета. Я сразу скажу прямо, там, где были у меня так называемые куляния, лично у меня, это были не глубоководные места. А вот там, где мы ходили, конечно, это было бы уже более, так скажем, экстремально, потому что озеро, на котором мы ходили, оно карьерное, и там уже 3 метра от берега начинается глубина. Держаться за лодку. В данном случае мои лодки, они имеют кессонные камеры, и они не уйдут под воду, они будут держаться на поверхности. Даже если у них будет половина, они больше половины воды не зачерпнут. Поэтому держаться за байдарку и пытаться уже ногами, как говорят в таких случаях, по собачьи, ну, чтобы ноги работали, ногами двигаться к берегу.
Вы работали с такой, скажем, специфической группой. Для вас, как инструктора, что было сложным и что, наоборот, оказалось гораздо проще, чем вы думали?
Моменты, нюансы объяснения, но это не сложность. Когда кому-то надо объяснить чуть дольше, кто-то быстрее схватывает. Поэтому вот таких вот прямо сложностей, что вообще я не ощутил и не было. Люди все настроены, им это было интересно. Кто-то сразу активно вовлекся в хождение, а кто-то, вот некоторые девчата, они чуть попозже, глядя на своих товарищей, и вот так вот тоже вовлеклись. Мотивированный, интерес большой. Забавность была вот в процессе. Извиняюсь за такой, ну, такой моветон. Раздухарились некоторые, так сказать. И уже, так сказать, там устраивали между собой такие гонки. И в этом плане их приходилось немножко, даже чуть-чуть сдерживать их порыв. У нас был и спасатель рядом, на лодке ходил. И я, и мы в этом плане их сразу аккуратно, так сказать, успокаивали.
Что вы почувствовали как инструктор, как человек, когда увидели, что участники этого турслета шли уже на байдарках достаточно самостоятельно, получили столько эмоций? Какие чувства у вас возникли в связи с этим?
чувство, безусловно, глубокого удовлетворения. Именно байдарки оказались центральным событием. Именно байдарки. Это действительно захватило, увлекло. Там 100% они все походили. Это уже большой плюс. И все довольны. Ни один не разочарован. Эмоции приподняты. Вот это первое. Второе, что я еще раз понял, что хождение на байдарках для людей незрячих – это не только возможно, даже и полезно. Я вам даже немножко только открою. У меня в Минске есть друг, товарищ Сергей. Он практически тоже полностью незрячий. И он уже ходит со мной в походы не один год. Ему нравится. Он идет, гребет по шаре. Вот. А у нас походы по 7 дней, 6 ночей. Нельзя сказать, что я с незрячими столкнулся в этом году впервые. Этот турслет показал, что это все не только возможно, но и полезно, приятно. Надеюсь, что они в этом году попробовали, так сказать, взяли на зубок, а на следующий год, даст Бог здоровья и любви, мы сможем уже организовать байдарочный, ну, может быть, сплав на расстояние, ну, пускай, я условно скажу, на первые какие-нибудь километров, может быть, 5, может быть, тоже будет река.
Говорит Алина Вальчук. Если через год вы снова будете организовывать туристический слет, каким вы хотите его видеть?
Хотелось как-то вот этот вот туристический городок организовать именно для незрячих людей, вот чтобы они могли по нему вообще спокойно вот передвигаться, не завися от кого-то. Я бы, например, может быть, какие-то игры провела на вот объединение, психологические игры, на развитие творческих способностей, на коммуникацию. Я еще когда организовывала турслет, хотела убрать именно соревновательный элемент из этого турслета. Вот именно мне хотелось объединить людей. Вот чтобы они не соревновались друг с другом, а именно чтобы они вот пообщались, объединились. Объединить вот нашу молодежь вот в Брестской области, чтобы они вот знали там друг друга в лицо, знали, ну, по голосам, обменялись телефонами, какими-то контактами, познакомились. У нас вот и лидерский воркшоп прошел с теми же задачами, чтобы проявить нашу молодежь. Молодежь очень трудно чем-то удивить. Очень сложно удивить и заинтересовать. Вот, это очень, ну, как бы проблематично, но в то же время и интересно.
Иван Коленик.
Мне кажется, если будет у людей желание провести похожее мероприятие в 2 или 3 дня, то, я думаю, найдутся средства для людей. В планах, если все нормально будет, то действительно попробуем сделать сплав по реке Счара.